Всем привет, добро пожаловать! Пришло время рисований, визуализаций и подведения итогов вокруг тех размышлений, которые мы вели с вами в теме прощения или правосудия.
И, кстати, вы да, на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Где бы вы нас ни слушали, в Ютубе, на платформе подкастов, либо в соцсетях, мы рады тому, что вы любите Слово Божье.
Если вы смотрите нас в Ютубе и при этом привыкли слушать только аудио, наш совет вам: в этом выпуске обязательно смотрите на схемы и визуализации, к которым мы будем сегодня обращаться. Если же вы слушаете нас на платформах подкастов, то вам необходимо будет максимально визуализировать то, что мы пытаемся описывать в наших визуальных схемах.
Либо, конечно же, у вас есть возможность подсмотреть этот выпуск в Ютубе.
И, как обычно, перед началом давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благословляем это время, и мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух. Помоги нам возвещать Твое Слово, и помоги тем, кто слушает, принимать наставления от Тебя приходящие. Во имя Иисуса мы все в Тебе нуждаемся. Аминь. Итак, давайте соберем воедино все те части пазлов, которые мы с вами рассматривали в прошлых выпусках, и попробуем разложить их схематично на жизни человека. Итак, попробуем представить вот такую жизненную линию человека, да, у которого есть прошлое, настоящее и будущее. И мы с вами утвердили истину о том, что всякие проявления, которые есть в жизни человека, являются следствиями того, что этот человек совершал прежде, в своем прошлом. Результаты нашего настоящего напрямую связаны с тем, чем было наполнено наше прошлое. И мы постараемся с вами увидеть, как же Божье прощение и правосудие в даре Евангелия заместительной жертвы оказывает свое влияние на прошлое, настоящее и будущее человека. Итак, мы с вами помним, что человек выходит из воли Божьей, отвергая Слово Бога и волю Бога о нем. В результате, что он творит? Он творит волю дьявола, которая представляет из себя грехи. И, как мы говорили, у всякого греха есть обязательные последствия, потому что грех, связанный с нарушением прежде установленных законов, прежде сказанного слова, обязательно имеет последствия. Нарушение закона имеет обратную сторону, она всегда разрушительна. Библия называет последствия от прежде совершенных грехов таким понятием, как проклятие. И нам привычны такие понятия, как причины, отнесем к причинам, это грех, следствие греха, проклятие, всякого вида разрушения. Но если мы посмотрим с вами на вот это слово «последствия» за прежде нарушенные законы, каким другим словом мы можем заменить вот этот термин «последствия»? И в нашей теме мы смело заменяем это понятие последствий как правосудие. Почему? Да потому что прежде это были Богом установленные законы. То, что говорит Бог, это утверждается как неизменный закон, у которого прежде всего есть благая сторона, направленная на созидание в жизни человека. Но преступление этого закона, у него есть другая сторона, несущая разрушение и уменьшение. Поэтому то, что мы привычно называем последствия, в нашей тематике мы смело называем таким понятием, как правосудие. Итак, что мы с вами сейчас сделали? Мы с вами рассмотрели одну из разновидностей правосудия. Об этом мы говорили в наших первых выпусках. Но также мы с вами поднимали и такое понятие, как альтернативное правосудие. То есть есть еще какой-то другой вид Божьего правосудия. Что же он из себя представляет? Чтобы нам его изобразить, первое, с чего мы начнем, давайте вспомним, что из себя представляет такое понятие, как грех. Дадим следующее определение понятию грех. Грех – это нарушение воли Бога в послушании воли дьявола. Если по-другому сказать, грех – это нарушение слова Бога в послушании словам дьявола. Помните, мы с вами говорили, что человек никак не может занимать какую-то нейтральную середину. Он обязательно всегда стоит перед выбором, чью волю он будет творить.
И напомним, друзья, что это истина для каждого из нас. Вот прямо сейчас, когда вы слушаете, казалось бы, в общем про человека, очень важно, чтобы мы с вами увидели, что каждый из нас, кто сейчас вы слушаете этот выпуск, и причем неважно, сегодня, завтра, послезавтра, каждый из нас с вами, мы обязательно каждый день нашей жизни сотрудничаем или взаимодействуем с определенным духовным миром. И, соответственно, решения и выборы, которые мы делаем, они либо из одного царства, это царство Бога, либо из другого царства, это царство тьмы. Середины нейтральной под названием «человек» ее не существует. Каждое ваше решение, каждый ваш выбор, каждая реакция и действие – это результат взаимодействия с определенным духовным миром. А с каким уже – это выбираем мы с вами.
Итак, человек, отвергающий то, чтобы творить волю Божью, в результате обязательно является тем, кто приводит к проявлению волю дьявола. Точно так же в отношении Божьего Слова. Человек, отвергающий Божье Слово, автоматически становится исполнителем слов дьявола. По-другому не получается. Вот что мы с вами обозначаем под таким понятием, как грех. Теперь, возвращаясь к понятию «альтернативное правосудие», какая же еще была дарована модель Богом для человека? Мы говорили с вами, что она представляет из себя идею заместительной жертвы, которую Бог предназначил еще прежде создания мира, а осуществил в жертве своего Сына, Иисуса Христа. Как это произошло? Христос приходит на эту землю и как праведный и святой, непорочный, чистый агнец берет на себя наши грехи. Но при этом нам важно помнить, вместе с этим Он дарует нам свою праведность. То есть в Евангелии замещения нам как раз и важно видеть этот обмен. Праведность Христа дарована человеку, а греховность человека берется Христом. Вот сердцевина Евангелия. Тогда возникает вопрос, а что со всеми теми грехами, которые этот человек мог совершать в своем прошлом? После того, как человек принял оправдание, принял праведность Христа, что со всеми теми поступками, делами и, как мы назвали, причинами, которые он наделал в своем прошлом? А на основании Писания они все изглаживаются. Кровь Иисуса очищает прошлое человека от всякого греха. И как Бог говорит, греховых и беззакониях я не вспомяну более. То есть они изглаживаются. А если сказать еще более радикальнее, то мы должны представлять свое прошлое как жизнь, наполненную прежде праведными поступками, совершенными действиями, какие бы мог совершить сам Христос. Буквально нам важно внести как в свое настоящее, так и рассматривать свое прошлое в праведности Христа. Это на самом деле радостная весть. Почему? Да потому что если решился вопрос нашего прошлого, нашего настоящего, то значит и все последствия, трагические последствия нашего будущего, они также благодаря Евангелию разрушаются. Они не имеют законного права больше проявляться в жизни человека, принявшего заместительную жертву Христа. Тогда стоит вопрос, а какими же последствиями должна быть наполнена жизнь этого человека? И вот здесь тогда мы с вами приходим к следующему важному понятию. Да, человек принял праведность Христа благодаря заместительной жертве. Да, его грехи омыты и очищены. В глазах Бога он совершенный и праведный. Но перед нами-то стоит вопрос, для чего Бог даровал оправдание? Убрал всякую преграду между собой и человеком. Именно для того, чтобы вернуть такое понятие, как общение. Ключевой вопрос, который решился благодаря жертве Иисуса Христа, это открытые двери для возвращения человека в общение с Богом.
И опять-таки, друзья, эта истина также для каждого из нас уже сегодня. Вопрос, что мы делаем с этим? Как мы смотрим на такое понятие, как общение с Богом? Что это значит для нас лично? Для нас это привилегия, это возможность узнавать Бога лучше, строить отношения с Ним. Или это просто какой-то очередной пункт, который мне надо сделать? Опять-таки, даже то, как мы воспринимаем это влияет на последствия, которые у нас будут. Будет ли у нас строиться общение с Богом или нет? Потому что на самом деле это привилегия, это честь, это возможность общаться с самим Богом. Именно это нам подарил Иисус.
А как мы с вами рассматривали в самом начале, помните, с чего начался грех? Первый грех начался с общения. Вначале Ева вступает в общение, и это общение оказывает последующее влияние. Какое оказалось влияние? Человек в результате захотел творить волю дьявола. Что было в начале? Желание творить волю дьявола или общение? Вы же видите, общение лежало в основании того, что человек идет по пути проявления воли дьявола. Тот же самый алгоритм у нас лежит и вот здесь. Бог вернул нам возможность через Иисуса Христа приходить в общение с Ним. Для чего? Для того, чтобы затем через общение с Ним у нас получалось следующее. Нам хотелось творить волю Божью. Вот какими результатами затем должна будет быть наполнена наша жизнь. Через общение, которое приводит к проявлению воли Божьей. А это уже будет проявляться во всевозможного рода благословений.
И, кстати, если кто-то из вас, вы сейчас честно можете признаться между вами и Богом, что такая сфера, как ваше личное общение с Богом, для вас пока еще выглядит больше бременем, чем-то тяжелым, сложным, трудоемким таким, где вот надо прям пахать в поте лица, и для вас это какая-то такая тяжесть, друзья, то такое отношение к этому процессу вы не определили сами по себе. Вы понимаете, есть личность, которая помогла вам увидеть самую большую привилегию в мире, как самое сложное, трудное, недосягаемое, которое не будет работать именно у вас. За этим стоит враг души человеческой, у которого есть цель украсть, убить и погубить. И он понимает, что если ему удастся насадить внутри вас мысль, что общение с Богом – это тяжело, это вот, ну, может быть, для кого-то это нормально, но тебе, чтобы-то ты не можешь слышать голос Господа, у тебя это не получится, это не будет работать у тебя, вспомни, у тебя есть опыт, это так сложно, это так тяжело. Друзья, важно понимать, что это работа врага. И это не просто ваши какие-то нейтральные мысли из непонятно какого третьего нейтрального государства, которого не существует. Бог никогда не будет идти в противоречие со своим словом. Он ищет общение с нами, он все для этого сделал. Это легко, это в радости и в удовольствии. А если внутри вас вы честно признаетесь в другом отношении, то сегодня пришло время это исправить.
Но, глядя на вот эту картину, тогда возникает вопрос, хорошо, а как человек, который ушел так далеко из воли Божьей, может вернуться назад в то место общения, которое Бог для него задумал. Потому что у нас может оставаться вот эта картина, вот как будто вот Едемский сад мы обозначили как место общения человека с Богом. Затем вот схематически человек выходит из этой территории, из воли Божьей, из общения с Богом. И он все дальше и дальше как бы уходит от этого места. И вот возникает вопрос, хорошо, а если человек вообще, кто знает, куда зашел? Это даже если он вот обратится как-то и решит назад вернуться в волю Божью, сколько же ему надо вот это добираться до того места Едема, вот, чтобы все-таки перейти эти границы и зайти назад в волю Божью? Как же это все происходит? Так вот, нам важно увидеть, что Бог никогда не оставался в пассивном состоянии, просто ожидающего в саду. Нет. На протяжении всего этого времени Бог всегда был инициативным в том, чтобы помогать человеку, в том, чтобы он обратился от прежнего пути, от прежнего сотрудничества с дьяволом. Но как это возможно было? Через 5 вот этих основных пунктов, о которых мы говорили, Богу нужно было донести до сознания человека, помочь ему прийти к осознанию греха, чтобы человек понял, да, это плохо, я сожалею о тех решениях, которые я принимал. Я хочу исправить все, и он начинает искать, как бы решить прежние проблемы. Но своими силами он ничего исправить не может. Он не может исправить свое прошлое. Поэтому его нужно привести к истине Евангелия. Как раз к этой идее замещения. И она Богом была дана еще в Ветхом Завете, как только Адам и Ева согрешили. Об этом мы также с вами говорили. Итак, насколько бы человек ни уклонился из воли Божьей, Бог Духом Святым работает на то, чтобы помочь человеку что? Обратиться и повернуть назад. Конечно, в это же время и дьявол осуществляет свою работу. Но вот что нам важно с вами отметить, что именно в тот момент, когда человек обращается в сторону воли Божьей, принимает жертву Иисуса Христа, облекается в его праведность, то именно тут же, в этом месте, происходит его возвращение в волю Божью. Ему не нужно теперь идти миллионы лет для того, чтобы добраться и найти этот затерянный рай и вернуться в общение с Богом. Через жертву Иисуса он тут же получает возможность возвратиться в то место общения, в те прежние взаимодействия с Богом, для которых он и был создан. Вот что из себя представляет такое понятие, как альтернативное правосудие, которое Бог явил для каждого из нас в жертве своего Сына. Вот что из себя представляет Божье прощение, и вот где и в каком месте это работает. Но сейчас, глядя на эту же финальную схему, мы с вами также видим, что даже после того, как человек обращается назад, чтобы вернуться в волю Божью, тем не менее, посмотрите на черную стрелку, он автоматически не избавляется от того, что дьявол больше никогда не подойдет, и никакие мысли из этого мира, и никакие искушения его не коснутся, и никогда он больше не сделает что-то вопреки словам Бога. Возможно ли будут варианты у этого человечка, даже после его обращения, все еще творить волю дьявола, а при этом также пытаться творить и волю Божью? Возможны ли потом эти все совмещения? Как они выглядят и что с этим делать? Уже об этих вопросах мы с вами и поговорим в следующем завершающем выпуске.
А на сегодня нам пора заканчивать. Что для себя вы увидели нового? Пишите обратную связь в комментариях, либо же в чате Bible в Telegram, где каждую субботу, также в 14:00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать размышления других участников и при желании поделиться своими.
И в завершении давайте поблагодарим Господа за Его великий дар в жертве Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отец, за дар Твоего Сына, за явление Твоей любви, за великую драгоценную кровь Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за возвращение Твоего Святого Духа внутрь нас. И мы благодарим Тебя за возможность иметь общение с Тобой и творить Твою волю. Мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.